Глава 14. Таланты и поклонники. Лис Улис и Марио уставились на Евгения, уставившегося на Лиса Улиса и Марио. «Нас сюда привело расследование темных делишек магистра», — сказал Улис. «А ты как здесь оказался?»
«Я занимался слежкой», — туманно ответил пингвин.
Коала хмыкнул.
«Надо же, какая интересная ночь! Любопытно, остался ли в городе хоть кто-нибудь, кто бы не занимался слежкой?»
Улис нахмурился. «Евгений, ты о чем? Какая слежка? Во что ты впутался?»
«Я слежу за вами. Хотя, вообще-то, я здесь по делу».
Шпион удовлетворенно кивнул.
«Ну точно, слежка нынче в моде. Ребята, я вас, пожалуй, брошу и открою частную школу для шпионов. Все-таки я профи».
«Но Евгений, ты не профи?» — с беспокойством заметил на это Улис. «Ну-ка, Евгений, рассказывай да поподробней».
«Извольте», — ответил пингвин, устраиваясь на деревянном табурете.
Лис-Улис и Марио уселись по другую сторону стола. Таким образом, они делали одновременно два дела — ждали загадочных обитателей дома 23 и слушали рассказ Евгения. Рассказ Евгения. День выдался отменный. Когда на неспящий город опустился хитрый вечер, я решил погреть перышки у ласкового очага в каком-нибудь дружелюбном и приветливом заведении с милыми и расторопными работниками. Свой выбор я остановил на таверне «Кабан и якорь», где меня знали и любили. «Эй, зверь, принеси-ка молока да поскорее», — велел я хриплым голосом угодливо улыбающемуся официанту. Молоко оказалось отменным. «Разрази меня гром!» — одобрительно воскликнул я. Затем вытащил из ранца рабочую тетрадь, чтобы набросать сценку для маленьких гамлетов. Сценка вышла отменная. Вот, слушайте. Недобрые сюжеты. Трагическая сценка. За прилавком сюжетного магазина стоит скучающий продавец. Входит писатель. Немая сцена. Писатель. «Добрый день». Продавец, оживая. «А я вас знаю». Немая сцена. Писатель. «Знаете?» Продавец. «Конечно, вы знаменитый писатель, я читал ваши книги, ваши статьи, блокноты, письма, историю болезни, мысли. Прежде вы никогда не пользовались услугами моего магазина. Что, настали трудные времена?» Писатель. «Да, у меня кончаются сюжеты. Моего запаса сюжетов хватит на 2 месяца. А потом все. Голод, нищета, самодельные игрушки». Продавец. «Самодельные игрушки?» Немая сцена. Писатель.
«Да, как в детстве. Я рос в очень бедной семье. У нас не было денег на игрушки, поэтому отец мастерил их сам. Ему все приходилось мастерить самому. У нас были самодельные игрушки, самодельный телевизор, самодельный автомобиль, самодельный особняк».
Продавец.
«Ну, и чем не сюжет? Напишите об этом книгу».
Писатель.
«Опять?»
Продавец. «А, вы уже...» Писатель.
«Да раз 15. Читателей уже тошнит от моего тяжелого детства».
Немая сцена. Плач за кадром. Продавец.
«А напишите книгу про то, как у вас кончились сюжеты?»
Писатель.
«Такую книгу я уже написал. Она была первой вообще-то».
Продавец.
«Что ж, в таком случае вы пришли куда нужно. У меня огромный выбор сюжетов».
Писатель.
«Чудесно! Что можете предложить?»
Продавец.
«Вот прекрасный сюжет. Один лис попадает в параллельный мир и становится там королем».
Писатель.
«Я такое уже читал».
Продавец.
Ну так, очень популярный товар, расхватывают. Писатель.
Давайте что-нибудь другое.
Продавец. Ладно. Вот чудесный сюжетец про то, как в наш мир попадает один лис из параллельного и становится королем. Писатель.
Так это ведь то же самое.
Продавец. Ничего не то же самое. Писатель.
Давайте еще.
Продавец. Извольте. Один мир попадает в параллельного лиса и становится там галактикой. Немая сцена. Писатель.
Да.
Продавец. Постойте, не уходите. Вот гляньте, один стрелок попадает в мишень и становится там яблочком. Или наоборот, две молнии попадают в медведя и становятся там спичками. Да куда же вы? Ладно, уговорили. Берите вот это для себя, держал. Один лис попадает на бабки и становится там должен. Писатель идет к двери. Продавец достает пистолет и стреляет в писателя. Писатель падает. Продавец.
Один продавец попадает в писателя и становится подсудимым.
Писатель, с трудом поднимая голову.
Это я бы взял.
Умирает. Немая сцена. Продавец.
О, нет!
Немая сцена. Продавец. Что я натворил? Немая сцена. Продавец.
Мог заработать, а вместо этого убил клиента.
Немая сцена. Продавец.
Да задолбали уже со своими немыми сценами. Тут же трагедия.
Плач за кадром. Продавец.
Одна пуля попадает в голову и становится там причиной гибели молодого перспективного продавца сюжетов.
Стреляется. Немая сцена. Плач за кадром. Немая сцена. Титры. Я проигрывал в уме сочиненную только что сценку, представляя, как произнесут каждую реплику маленькие гамлеты, когда внезапно над моим столиком нависла чья-то тень. Я поднял глаза и увидел, что эта тень принадлежит тени. Да-да, друзья, не удивляйтесь, зверь, стоящий рядом со мной, действительно походил на тень. Во всем черном с головы до пят, морда закрыта капюшоном, шарфом и огромными темными очками. К какому животному виду принадлежит этот субъект, было неясно. Зато он был похож на тень. «Прошу великодушно меня простить», — вежливо произнес незнакомец. «Вы, случайно, не Евген Ледовитый?» Пришлось мне скромно признаться, что да, я и есть Евген Людовитый. «О, я так рад!» — воскликнул субъект. «Позволите присесть?» Я не возражал. Хотя, если честно, общение с восторженными поклонниками в мои планы не входило. Они порой такие назойливые, эти поклонники, такие прилипучие, будто я им что-то должен. Обычно я их избегаю. И нечего ухмыляться, Марио. Однако мы отвлеклись. Незнакомец уселся напротив меня, излучая своим черным обликом невидимый глазу восторг. «Как вы догадались, что я Евген Ледовитый?» — полюбопытствовал я. «Видите ли, я давний фанат маленьких гамлетов, не пропускаю ни одну их передачу. Недавно я узнал, что у них новый автор — пингвин. А, как известно, пингвинов в Градбурге не так уж много. Буду откровенен, до того, как встретить вас, я пару раз обознался, приняв за Евгена Ледовитого других пингвинов. Надеюсь, вас это не обижает». «Нисколько», — заверил я. «Вы же не знали, что они не я». Черные очки совершили движение вверх-вниз. Это было кивком. «Вы мудры», — прозвучало из-под шарфа. «Приятно видеть, что Евген Ледовитый так же мудр в жизни, как и в творчестве». Как вам известно, я абсолютно невосприимчив к лести, поэтому в душе обрадовался, что слова незнакомца были искренни. «С кем имею честь?» — осведомился я. «С горячим поклонником трагических скетчей». «Я в смысле имени». «А, меня зовут не Карл». «Какое странное имя», — заметил я. «Просто я не здешний. Моя родина очень далеко, в Африке. Там имя не Карл очень распространено. Как, например, в Антарктиде имя Евген». «А, — сказал я, — понятно. А к какому виду вы принадлежите? Не могу разобрать, все такое черное».
«Евгений, в вас столько загадок, — ответил мне Карл.
Мне показалось, что это прозвучало несколько не в попад. Да что там, я был удивлен. Простите?
А во мне всего одна. И эта загадка, к какому виду я принадлежу. Неужели вы хотите оставить меня без единой загадки? Зачем мне тогда жить? Кому интересен ни капли не загадочный зверь? Вот вам интересен?»
«Не знаю, — признался я. Видите? А мне бы очень не хотелось, чтобы вы потеряли ко мне интерес. Ведь я ваш большой поклонник». Я смутился. Собеседник это заметил и пояснил. «В последнее время мои любимые маленькие гамлеты буквально загибались. Их могла спасти только новая кровь. И кровь, замечу, чрезвычайно талантливая. Вы и есть эта кровь, Евген. Спасибо вам. От лица всех поклонников, всех талантов, спасибо». Я смутился еще больше. «Слава так обременяет, друзья мои, боюсь вам не понять. Так что поверьте на слово. Чтобы скрыть охватившее меня чувство неловкости, я решил перевести разговор в иное русло. Мне, Карл, расскажите что-нибудь о себе». И что вы думаете? В ответ на это предложение не Карл снова выдал нечто совершенно неуместное.
«Прошу вас, Евген, не надо жалости, это унижает».
«О чем вы?» — искренне удивился я. «Ведь я вовсе не собирался его жалеть, да и с какой стати?»
«Я же все понимаю», — ответил собеседник. «Вы из великодушия и жалости предлагаете мне рассказать что-нибудь из моей неинтересной жизни. Вы, чья жизнь гораздо увлекательнее моей».
Но, — попытался было возразить я, — однако не Карл не слушал.
«Ведь это вы талант, а я лишь ваш поклонник».
Признаюсь, этот парень мне нравился. Он так хорошо понимает, кто есть кто в этом мире.
«Это я должен спрашивать вас о вашей жизни, и никак не наоборот», — добавил Никарл. «Расскажите о своей жизни, дорогой Евген. Я помогу вам наводящими вопросами».
Как мило с его стороны, он такой хороший поклонник. Я бы с удовольствием рассказал ему о себе, однако мне казалось несправедливым, что он так презрительно относится к своей жизни. Мне действительно стало его жаль, я почувствовал себя обязанным помочь ему побороть комплексы. «Уверяю, вы ошибаетесь!» — воскликнул я. «Жизнь поклонника может быть ничуть не менее интересной, чем моя!»
Никарл развел лапами.
«Ладно, ладно, дорогой Евген, вы так благородны, щедры и великодушны, что пытаетесь поставить меня на одну доску с собой. Признаюсь, я растроган. Если бы не очки, вы бы увидели слезы на моих глазах. Но я не могу принять от вас такой подарок. Это было бы нечестно с моей стороны заставлять вас выслушивать скучнейшие истории из моей так называемой жизни. Давайте лучше вы расскажите. Вот мой первый вопрос». «Я вовсе не считаю, что это нечестно», — перебил я, все еще надеясь ему помочь. Не Карл умолк. В черных стеклах его очков мне почудилось раздражение. «Знаете что?» — сказал он. «Пускай наш спор решит игра». «Какая игра?» — не понял я. «Карточная. Например, дурак». В его лапе невесть откуда возникла колода карт. «Кто выигрывает, того ждет приз. Он и будет отвечать на вопросы о своей жизни. Что, как вы понимаете, большая-большая честь. Ну как? Соглашайтесь, Евген. Ведь это интрига. А что, и впрямь интригует? На самом-то деле я действительно не жаждал слушать истории о его скучной жизни. Я хотел пойти на это лишь из жалости. Но если я выиграю в дурака, то с чистой совестью отделаюсь от этой обременительной необходимости, и это не будет выглядеть черство с моей стороны. Вроде как я очень хотел послушать, но карты рассудили иначе. Соблазнительно. Я согласен. Чудесно, — обрадовался Никарл. Он раздал карты, и мы начали играть. В первой же шестерке карт у меня оказался козырной туз. Я, разумеется, решил попридержать его до конца игры. а в душе пожалел, что козырной туз за игру может попасться лишь раз. И что вы думаете? Не прошло и минуты, как я вытянул из колоды еще одного козырного туза. Мое удивление было настолько сильным, что я даже промолчал, хотя стало очевидно, с этой колодой что-то не так. Это чувство усилилось, когда мне выпало еще три козырных туза. К концу игры у меня их было пять. Я выложил на стол своих тузов, понимая, что сейчас не Карл объявит меня шулером, хотя вообще-то это его колода, между прочим, кстати. А знаете, как повел себя не Карл? А вот как. Он уставился на моих козырных тузов, вздохнул, бросил на стол свои карты и сказал: «Что ж, Евген, вы выиграли». Немая сцена. «Что значит выиграл? У меня было пять козырных тузов». «Ну да», — кивнул не Карл. «Неудивительно, что вы выиграли. Но такого быть не должно. Это нечестная игра». «Что вы хотите этим сказать?» — недоуменно поинтересовался Никарл. — Разве вы жульничали? — Нет, но тузы пришли к вам сами, не так ли? — Да, однако, значит, все честно. — Да как же честно? В колоде не может быть больше одного козырного туза. — А в ней и нет. — Вот смотрите. Он шустро перебрал карты. В ней действительно было по одному тузу на каждую масть. Мне стыдно в этом признаться, но я растерялся. «Как же так?»
«Я могу быть с вами предельно откровенен?» — спросил мне Карл.
«Разумеется.
Дело в том, что это необычная колода. Она справедливая».
«Справедливая? Как это?»
«Она не допускает случайных побед. Выигрывает тот, кто должен выиграть. Колода лишь помогает ему в этом с помощью так называемых карт-шулера, которые могут стать абсолютно любой картой из колоды. Так что ваша победа не просто честная, дорогой Евген, она еще и справедливая. Иначе колода не стала бы вам подыгрывать. Я все еще не понимал, как к этому относиться. Но это же игра, разве честно, чтобы колода кому-то подыгрывала? По-вашему, честнее, если выигрывать будет не тот, кто заслуживает, а кому просто повезет? А ведь он прав, подумалось мне. То есть нет, конечно, это нечестно, но ведь иначе еще более нечестно. Как все сложно. Но, с другой стороны, не переигрывать же. А то вдруг колода передумает, и я проиграю. К тому же меня переполняла гордость за то, что колода была на моей стороне. Уж и не знаю почему, но это казалось свидетельством моего превосходства над Никарлом. Я крут.
«Да, теперь ясно, что игра была честной», — сказал я. «А значит, я выиграл?»
«Ну, конечно», — обрадовался Никарл. «Мне очень хотелось послушать про вашу жизнь», — на всякий случай слукавил я. «Но раз игра рассудила иначе, то так тому и быть, верно?»
«Несомненно».
«Ладно, задавайте вопросы», — великодушно позволил я. «Все-таки это классно — рассказывать фанатам о своей жизни, видя, как жадно они глотают каждое слово».
Улисс и Марио многозначительно переглянулись, что не ускользнуло от внимания рассказчика.
«В чем дело?» — насторожился пингвин.
«И о чем же Евгений расспрашивал тебя, не Карл?» — спросил Улисс.
«О разном, о моей жизни,
а особенно.
Особенно о событиях последних дней.
И ты ему рассказал про нас, про сокровища саблезубых тигров, про Веронику?»
«Да». Евгений почувствовал себя неуютно, но не понимал, почему.
«А что, не должен был?»
«Вообще-то нет», — заметил Марио.
«Но почему? Он так интересовался?»
«А ты не задумывался, почему он так интересовался?» — спросил Улисс.
«С какой стати? Он поклонник. Для поклонников, естественно, желание знать все о кумире».
«Ага, ну да».
«Ладно, Евгений, продолжай. Что было дальше?»
«Мои рассказы чрезвычайно взволновали Никарла.
Ах, Евген, это просто потрясающе, сколько всего вам довелось пережить. Даже представить страшно».
«Ну, не так уж и страшно», — скромно заметил я.
«Это вам не страшно, потому что вы герой, а мне страшно. Но скажите, Евген, что же теперь будет? Неужели так и не удастся вернуть Веронику обратно в ее мир? Я ужасно напуган».
«Все будет хорошо», — отважно заверил я. Никарл сокрушенно покачал черной головой.
«Ох, надеюсь. Скажите, о, кумир, могу ли я рассчитывать на то, что вы поставите меня в известность, если что-то произойдет? С вами, с Улиссом, с Вероникой. А то ведь я ужасно за всех вас беспокоюсь. От таких волнений недолго и свихнуться».
Меня глубоко тронуло такое беспокойство о моей судьбе и судьбе моих друзей. Несомненно, Никарл просто эталон поклонника. Я заверил, что, конечно, поставлю его в известность о любом важном событии в моей жизни. Он был чрезвычайно растроган.
«Спасибо, спасибо, дорогой кумир! Да, и вот еще что, думаю, вам не следует рассказывать обо мне вашим друзьям».
«Почему?» — удивился я.
«Да у них же нет поклонников. Не нужно, чтобы они вам завидовали. Это вредит дружбе».
Я возмущенно замахал крыльями. «Что вы, не Карл? Мои друзья не такие!»
«Не сомневаюсь», — ответил он.
«Вот как раз если вы хотите, чтобы они продолжали оставаться не такими, и не надо провоцировать их на зависть».
Мне стыдно признаться, но в тот момент я с ним согласился. Возможно, даже что не обнаружь я вас здесь, в этом доме, то ничего бы и не рассказал. Сейчас-то я уже не думаю, что это было бы правильно. Вот я рассказываю вам про Никарла и не замечаю никакой зависти. Марио, и не надо так осуждающе на меня смотреть. Да, я в вас усомнился, но то была минутная слабость, и мне совестно.
«Ничего себе минутная!» — фыркнул Куала. «Это, милейший, многочасовая слабость!»
«Перестань», — сказал ему Улисс. Он и так уже понял, что был неправ. И, к сожалению, это не худшее, что с ним произошло. Евгений недоуменно поглядел на Лиса.
«В каком смысле? Что такого плохого со мной произошло?»
Но вместо ответа Улисс попросил его закончить свою повесть. «Мне осталось поведать совсем немного. Никарл сказал, что будет время от времени со мной связываться, чтобы узнавать новости, а заодно оставил мне свой адрес на случай, если произойдет что-нибудь особенно важное, и мне захочется немедленно с ним поделиться, как с верным и преданным поклонником.
Адрес такой: Ненастная улица, дом 23».
Затем он удалился, а я остался в кабаке писать сценки. А через некоторое время я понял, что нечто особенно важное уже произошло, ведь я написал несколько очень замечательных сценариев, которые Никарлу наверняка не терпится услышать, и я отправился на Ненастную улицу. Однако Никарла дома не оказалось, и я решил подождать его на улице. Вдруг смотрю — вы. Я так удивился, что спрятался в кустах. Слежу за вами и думаю, что понадобилось Улиссу и Марио на Ненастной улице. А вы раз — вламываетесь в дом Никарла. Ничего себе! Я немного подождал, а потом решил, что обязан выяснить, что к чему. Вот и выясняю. Все. Улисс и Марио неотрывно глядели на Евгения. Пингвину стало неуютно. Он заерзал на табурете и спросил. «Что?» «Евгений», — сказал Улисс, — «ты меня удивляешь».
«В смысле?»
«Твоя слава еще не наступила, а уже не на шутку тебя опьянила». Пингвин насупился.
«Не понимаю, о чем ты».
За Улисса пояснил Марио.
«Не царское это дело бегать за поклонниками. Звезды себя так не ведут».
«Так ведут себя только не готовые к славе звезды», — добавил Улисс.
«Ой, да ладно!» —
отмахнулся Евгений, хотя в глубине души чувствовал, что друзья правы.
«Вовсе это неплохо!»
Неожиданно Улисс с ним согласился. «Да, неплохо. В конце концов, каждому нужно время, чтобы привыкнуть к известности. Плохо другое. Как ловко этот твой якобы поклонник обвел тебя вокруг пальца. И так просто, что даже обидно». Евгений не верил своим ушам.
«Якобы? Вокруг пальца?»
«Конечно. Он сыграл на твоем неуемном тщеславии».
«Нет у меня никакого тщеславия!»
Марио хохотнул.
«Да неужели? Конечно, о, кумир, вы нисколько не тщеславны!»
А Улисс сказал. «Беда в том, Евгений, что ты действительно не понимал, что происходит.
Тебе и в голову не пришло, что ты увяз в болоте Некарловой лести. Он точно знал, на каких струнах твоей души следует играть.
«И в дурака ты выиграл не случайно», — сказал Марио.
«Конечно, не случайно», — воскликнул Евгений. «Я был достоин этой победы, и колода сама мне подыграла».
«Колода действительно тебе подыграла, но вовсе не сама», — вздохнул Улис. «Это дело лап не Карла. Он шулер, и карты у него шулерские. Он хотел твоей победы в игре, чтобы ты еще сильнее раздулся от собственной важности и с еще большей охотой отвечал на его вопросы».
На пингвина было жалко смотреть, поэтому друзья смотрели на него и жалели.
«Но зачем?» —
почти плакал Евгений.
Прозрение оказалось болезненным.
«Зачем он это сделал?»
«Чтобы добыть побольше информации», — ответил Улис. «И сейчас, и особенно потом».
Он протянул Евгению фотографии, на которых были запечатлены Улис и несчастные. Пингвин уныло просмотрел снимки.
«Он следит за нами», — бесцветно произнес он. «А я дурак, самовлюбленный тщеславный болван».
«Понимание — шаг к исправлению», — многозначительно изрек Марио, но наткнулся на такой недружелюбный взгляд Евгения, что сделал вид, будто ничего не говорил.
«Но зачем ему это?» — спросил пингвин. — Слежка, информация, чего он от нас хочет?
— Думаю, что Веронику, — ответил Улис. — Дело в том, что этот твой поклонник — никто иной, как тот самый Карл, из-за которого Вероника от нас сбежала. Теперь он ее ищет и беспокоится, как бы мы ни нашли ее раньше его.
— Карл? — удивился Евгений. — Так его зовут не Карл?
«Он специально сказал, что он не Карл, чтобы ты не подумал, что он Карл»,
— объяснил Марио, за что снова удостоился недоброго взгляда от Евгения. Однако на этот раз Коала не стал делать вид, что ничего не говорил. «Сколько можно?»
«Что же я натворил?» — сокрушался Евгений.
Но к его удивлению Улис сказал. «Возможно, это даже к лучшему. Теперь мы можем через тебя дезинформировать Карла. Мы обернем против него его же собственную хитрость».
«Улис, отличная идея!» — одобрил Марио. «Какую дезу подкинем врагам?»
Лис пожал плечами. «Пока не знаю, но как только появится, что подкинуть, так тут же и подкинем». Шпион кивнул.
«Точно. Вернем Веронику, а через Евгения обманем Карла, будто она не у нас. Евгений, знаешь, от твоего неуемного тщеславия есть польза. Меня это радует».
Пингвин рассердился.
«А меня нет. Я не хочу, чтобы всякий жулик мог пользоваться моей слабостью. Теперь всех поклонников буду проверять на знание моего творчества. Никто не обманет».
Но Марио его уже не слушал. Он повернулся к Улису.
«Слушай, а тебе не кажется, что мы понапрасну теряем время, ожидая здесь не весь чего? Может, Карл вообще сегодня не появится?»
Лис вздохнул. Да, он опасался, что они зря теряют время. «Если так, то очень плохо. Время летит, а мы все еще далеки от возвращения Вероники домой. Скверно».
«Потому что наш мир сходит с ума на религиозной почве», — уточнил Каала.
«Ну да», — подтвердил Лис. Марио уставился на него ироничным взглядом.
«Ты чего-то не договариваешь, Улис. Я давно это чувствую. Может, пришла пора рассказать?»
«Может быть», — негромко произнес Улис. «Прежде всего я хочу извиниться за то, что не рассказал об этом раньше. Мне казалось, что так будет лучше, потому что, ну, знаете, есть такие вещи, о которых чем меньше народу знает, тем лучше». Марио и Евгений кивнули. «Да, есть такие вещи». Затем укоризненно покачали головами, но все равно друзьям о них рассказывать следует. «Пожалуй, следует», — не спорил Улис. «Но хорошо, что я этого не сделал. А то уже сегодня, возможно, информация попала бы в лапы Карла, враждебные намерения которого хоть и непонятны, но очевидны».
«Улис, к делу!» — призвал Марио.
Мы сгораем от нетерпения».
Улисс и так уже собирался перейти к делу. «Как вы знаете, сокровищницу саблезубых тигров завалило после того, как Вероника нажала кнопку на панели системы безопасности. Нам пришлось срочно выбираться, иначе бы мы погибли. Но чего вы не знаете, так это то, что кое-что я все-таки из сокровищницы прихватить успел». Улисс полез во внутренний карман и вытащил тонкую книжицу с надписью «Справочная Бога» на обложке. Об этой книге говорят очень древние малоизвестные легенды. «Справочная Бога» — книга, по преданию написанная самим космическим первозверем и содержащая все истины на свете. Если ее открыть, то можно увидеть одну из этих истин. Евгений сделал большие глаза.
«Улисс, то есть можно заглянуть в эту справочную и узнать все, что нужно?»
«И если бы все было так просто, книга сама решает, какую истину выдать. Увы, до сих пор она мне ничем не помогла. Всякий раз, как я открываю, натыкаюсь на какой-нибудь общеизвестный факт, вроде «остров — это часть суши, со всех сторон окруженная водой». Исключение случилось лишь раз. Справочная показала код отключения электронной защиты сокровищницы саблезубых тигров. Только это произошло уже после того, как сокровищница разрушилась».
«Выходит, от книжки никакого толку?» — не в силах скрыть разочарование, спросил пингвин.
Но Улисс в ответ покачал головой.
«Наверняка толк есть. Только, видимо, время еще не пришло. Думаю, книга сама решит, когда дать нам то, что нужно». Он повертел справочную в лапах.
«Ну, или нет?»
«Улисс», — сказал Марио, — «а кто еще, кроме нас, знает про справочную?»
«Вероника. И это плохо. Она обещала никому не рассказывать, но мало ли что может случиться. И это дополнительная причина, как можно скорее вырвать ее из лап брата Немрода. Не хватало еще, чтобы он прознал о справочной Бога. То же самое касается Карла и Магды, если они доберутся до девочки раньше нас».
«Улисс, открой книгу!» — воскликнул Марио. «Вдруг она сообщит, кто такие Карл и Магда?»
«Сомневаюсь. Думаешь, я не пробовал?» — сказал Улисс. Но просьбу шпиона выполнил. Ну вот, что и следовало ожидать. Молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Куала поморщился.
«Да, чего-то совсем не то. А можно мне попробовать?»
«Конечно». Улисс протянул ему справочную, и Марио нетерпеливо ее раскрыл. Но его ждало разочарование. Земля обращается вокруг Солнца.
«Не, ну спасибо, конечно. Я как раз начал про это забывать».
«Давайте я!»
— воскликнул Евгений, воспринимающий происходящее как увлекательную игру. Марио передал справочную Бога пингвину. Евгений раскрыл ее и прочитал вслух.
«Три обломка ждут своего часа, чтобы собраться в единое целое и родить звук, который приведет к ответам на многие вопросы».
«Как полезно!» —
скептически хмыкнул Марио, но осекся, заметив изумленные глаза Улисса.
«Евгений, покажи!» Лис схватил протянутую пингвином книжку и впился взглядом в раскрытые страницы.
«А вот и толк! Невероятно!» «Не хочешь пояснить?» — спросил Куала. «Поизумлялись бы вместе?»
«На празднике возвышения в отеле «Роскошь» я повидался с саблезубым тигром Ефратом Уйсуром. Правда, о том, что это он, я понял только потом, потому что старец был под маской. Так вот, Ефрат произнес эти же слова один в один».
«Немая сцена», — подумал Евгений.
«Улисс», —
промолвил Марио, когда к нему вернулся дар речи.
«Но почему справочная показала эти слова не тебе, а Евгению.
Пингвин вздрогнул. А правда, почему? Вот именно, сказал Улис, это очень правильный вопрос. Возможно, ответ на него даст сам Евгений.
Понятия не имею, воскликнул пингвин.
Евгений, но справочная сделала это не случайно, заметил Улис.
Полагаю, что именно ты единственный из присутствующих, кто способен понять, о каких обломках идет речь. Не торопись с ответом, подумай. И Евгений задумался. Сначала слегка, а потом глубоко.
Обломки. Три обломка. Вместе они родят звук. Обломки. Три штуки обломков. В памяти что-то зашевелилось. В памяти... Память. Памятка.
«Да!» — скричал пингвин. «Я знаю, что это!»
Он бросил на стол свой вездесущий ранец и принялся суетливо в нем рыться.
«Сейчас, одну секунду, да где же он?»
«Есть!» Евгений триумфально поднял правое крыло с обломком деревянной свирели.
«Это подарок флейтиста в поношенном пальто. Помните, я рассказывал про тот случай сразу после нашего приезда в вершину? Флейтист разломал свою свирель на три части и подарил нам в качестве памяток, чтобы мы не забывали всегда вникать в суть вещей».
Улис, не скрывая трепета, протянул лапу. «Можно?» Евгений отдал ему обломок. Улис бережно взял его, с интересом осмотрел со всех сторон и даже подул в него. Правда, звука не получилось. «Остальные два, я так понимаю, у Берты и Константина».
«Ну да!»
— радостно подтвердил Евгений. Пингвин был чрезвычайно доволен, что именно он раскрыл тайну слов Ефрата и справочной бога. А то заладили все. Тщеславие, тщеславие. «Не возражаешь, если я пока оставлю его у себя?» — попросил Улис.
«Конечно»,
— легко согласился Евгений. Внезапно Марио резко вскочил с места, чуть не опрокинув табурет.
«Ребята, за окном кто-то есть. Я видел, как что-то промелькнуло».
Все выбежали из дома. Уже светало, ненастная улица казалась совершенно пустынной. Друзья огляделись, но никого не увидели. Они решили вернуться в дом, однако ничего не вышло. Дом номер 23 исчез. На том месте, где он только что стоял, не было ничего. Голая земля. Шокированно промычал Евгений. «Это особенный дом», — объяснил Улис. «Он иногда пропадает».
«Как это?»
— обалдел пингвин. «Видимо, исчезает в другой мир, через междуместо. Нам туда дороги нет». А Марио сказал:
«Раз дом исчез, значит, его жильцам он сейчас не нужен. И нет никакого смысла дожидаться Карла».
«Согласен», — кивнул Улис. «Пошли-ка по домам. Надо хоть немного поспать. Нас ждет новый тяжелый день, необходимо набраться сил». Друзья побрели в сторону центра города.
«Кто же это все-таки промелькнул в окне?» —
никак не мог успокоиться Марио. И тут Улис остановился. «А вот кто!» — глухо произнес он. Пингвин и Куала перехватили его взгляд и охнули. Впереди их, на другом конце улицы, стремительно появлялись и исчезали до боли знакомые фигуры — бумажные звери.